Мне пришлось прочитать не так давно интересную рекламу. В одной из церквей в Техасе дали объявление: кто покается за 2006 год, тот попадет в розыгрыш дома. Понимаете, да? Имеет шанс получить дом бесплатно. Люди таким образом решили привлекать людей в церковь. То есть, если вот в течение 2000 года люди каются, их всех вносят в список, а потом разыгрывают лотерею. В церкви оказался человек, который строитель, вот, и он решил пожертвовать один дом, который из многочисленных, которые он строит, вот, тем, чтобы каким-то образом, ну, увеличить приток людей в церковь, чтобы заинтересовать. То есть эти люди, у них интерес прийти в церковь, а вдруг выиграют дом. Апостол Павел был заинтересован в служении совершенно не по этой причине, не по подобным причинам. Он просто настолько ярко увидел Иисуса Христа, он влюбился в Него. Он был поглощен Иисусом Христом, и он посвятил свою жизнь Иисусу Христу просто потому, что он хочет Ему служить. Поэтому мы говорили о его отношении к служению. В прошлый раз мы подробно останавливались на том, как апостол Павел подходил к планированию своей жизни, как он делал планы и как он позволял Богу их изменять, как он реально практически доверял Богу. И помните, он планирует одно, но потом Бог управляет это каким-то образом, и мы видим, что он приходит гораздо более лучшим, к более эффективным результатам. Сегодня у нас замечательная возможность посмотреть на то, каким образом Евангелие изменило отношение апостола Павла к друзьям, к людям. Моя проповедь сегодня называется «Павел и его друзья». Я имею в виду апостол Павел и его друзья. У нас здесь есть несколько Павлов. Вот. Но мы будем говорить сегодня об апостоле Павле и о его друзьях. Дело в том, что он посчитал нужным в конце своего послания, в 16 главе, представить целый большой список. Мы читаем здесь 26 имен разных людей, которые он перечисляет. Он посчитал нужным оставить это, Дух Святой посчитал нужным запечатлить это, поместить это в Библию, и на протяжении всей истории люди читали эти имена. И в этих именах есть определенный смысл. Они не просто здесь для заполнения места. Как знаете, студенты пишут задание, им там дают задачу написать там 10 страниц. Уже все написало, только 5, ничего не может придумать. И тогда начинает изобретать уже, чтобы туда добавить. Павел писал не потому, что ему нужно было заполнить свое послание. Он писал, потому что это было отражением его жизни. И мы с вами сегодня можем очень многому научиться у апостола Павла из этих 16 стихов. Вы знаете, люди по-разному относятся к жизни, к разным обстоятельствам жизни. Есть люди, которых называют goal-oriented или сориентированные на цель. Есть другой тип людей, которых называют people-oriented или они ориентированы на людей. То есть люди вокруг них играют большую, более важную роль, чем цель, которую они достигают. И поэтому психологи делят людей на ту и другую категорию. У апостола Павла удивительным образом сочетались эти два качества. И он показывает, что люди, которые пережили Евангелие, эти люди действительно достигают цели. Они очень целенаправленные, они очень целеустремленные. Мы видим, что апостол достиг столько, сколько ни один миссионер никогда не достигал. Апостол Павел признан многими социологами, многими специалистами по обществу. Призван одним из самых влиятельных людей, когда-либо живших в истории. Он был очень сфокусирован, он эффективно жил, он эффективно работал. И вместе с этим, вот этот эффективный человек, который не теряет ни минуты, который живет действительно с достижением цели, вместе с этим он видит людей вокруг. Люди для него не безразличны, он помнит о них, он заботится о них, он каким-то образом взаимодействует с этими людьми. И поэтому, именно поэтому у апостола Павла очень много друзей. Он умел делать друзей. Этот список представляет здесь самых-самых разных людей. Людей разного сословия, разного класса, разного состояния материального, уровня материального состояния. Мужчин и женщин, молодых и пожилых людей в этом списке мы видим. И все эти люди, они были друзьями апостола Павла. Настолько были друзьями, что он посчитал необходимым упомянуть их на страницах Священного Писания. Упомянуть их, когда он писал письмо этим людям, которые жили тогда в Риме. В книге Притчи, 18 глава, 24 стих написано: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». Это нормально, иметь друзей, нужно учиться иметь друзей, больше иметь друзей. И для этого нам нужно немножечко позаботиться о нашем собственном отношении к людям. Так вот здесь у апостола Павла у нас сегодня будет возможность научиться, как же он относится к людям. Каким образом он живет так, что получается у него очень много друзей. 16 глава к Римлянам открывает нам прежде всего, кем были друзья Павла. Кто это за люди? С кем он дружит? Кого он вспоминает? О ком он хочет, чтобы вспомнили, когда будут читать это письмо в церкви в Риме? Вы знаете, что тогда письма не размножали на ксероксе, вот, и не раздавали каждому человеку. И они не по электронной почте отсылались. Представляете, было время, когда не было электронной почты. Когда его буквально физически приносили в церковь, и в церкви читали всем вслух. И вот когда читали, имена этих людей произносили вслух всех людей, всех, кто там присутствовал. Павел посчитал это очень важным. Наши друзья в большой степени говорят о том, кто мы. Помните русская пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Друзья в большой степени являются отражением того, кем мы являемся. Поэтому, когда мы смотрим на апостола Павла, здесь прежде всего мы видим его выбор друзей. Кто вот эти люди, которые попали в круг его друзей? Какие характеристики у них? Вы знаете, посмотрев на апостола Павла, мы можем научиться у него, с кем нам нужно дружить, кто должен становиться нашими друзьями. Кто те люди, кому нам нужно держаться ближе? Это очень серьезный фактор. Я многих людей знал, у которых были подобные проблемы. Одного человека как-то особенно приходит на ум один знакомый, который когда-то служителем был. И интересный человек, достаточно умный, посвященный очень был человек. Но вот у него так получалось, все время вокруг него вились какие-то такие сомнительные личности. Все его друзья были какими-то непонятными людьми. Какие-то склочники, какие-то... Нельзя посмотреть и сказать, что это богобоязненный человек, действительно. И это играло определенную роль. Вот это окружение, оно затрудняло его или делало менее эффективным его служение, его жизнь. Больше того, они на него влияли. Кроме того, его с ними ассоциировали каким-то образом. Нельзя сказать, что он испортил свою жизнь совершенно. То, что он сделал менее эффективно ее, это абсолютно точно. Это действительно так. Конечно, возникает вопрос, а что же делать с неблагополучными людьми? Если дружить будут только с хорошими, с порядочными, с теми, кто действительно влияет положительно. А что ж со всеми остальными? Очень интересно. Апостол Павел в этом списке представляет не только тех людей, с которыми он встретился, и сразу они были на соответствующем уровне. Здесь даже больше тех людей, с которыми он пришел, и они просто, находясь под его влиянием, выросли на такой уровень. Весь вопрос, кроме выбора друзей, есть второй фактор – влияние на друзей. То есть весь вопрос в следующем. Если человек слабее вас духовно, если у человека явно какие-то проблемы, возникает вопрос, влияете ли вы на него? Можете ли вы помочь ему избавиться от проблем? У некоторых людей существует несколько неправильное понимание того, как мы должны относиться к миссионерству. Это особенно ярко, эта проблема особенно ярко была, проявлялась и сейчас проявляется, в то время, когда только миссионерское движение стало развиваться в России, и люди стали везде, в разные места идти, говорить, всяким разным людям говорить. Вот. И была такая идея, что надо подружиться с человеком. И независимо от того, какой он, нужно подружиться с человеком. В принципе, с одной стороны, да, нужно, чтобы человек вам доверял, это точно. Но подружившись с человеком, если вы действительно его друг, вы будете делать все, что возможно, чтобы ему помочь исправиться из этого положения, в котором он находится. Речь не идет о том, что вы опуститесь на его уровень и будете жить на его уровне, и будете делать то, что он делает, или одобрять то, что он делает. В этом разница. И если вы видите, что вы не способны влиять, если вы видите, что вашего потенциала, вашей твердости, вашей веры, вашего познания Бога недостает для того, чтобы оказывать влияние на этих людей, а они на вас оказывают, если они с вами и они не изменяются, это неправильная ассоциация, это неправильные связи. Они вам вредят, эти связи. Итак, мы видим это у апостола Павла. У апостола Павла было много людей, на кого он оказывал влияние. Вы помните, один из них Тимофей. Это был очень такой неопытный, боязливый молодой человек, когда Павел встретился с ним. Но у него было желание. У этого человека было много недостатков, много проблем, но у него было желание следовать за Павлом и исправлять свою жизнь и делать ее подобной. Он учился у апостола Павла очень многому. То есть проблема не в том, что у человека нет, есть или нет недостатки, есть недостатки или нет их. Проблема заключается в том, есть ли у него желание учиться и исправляться. И мы видим, как апостол Павел из этого неопытного человека, из этого боязливого, из этого очень такого неуверенного молодого человека с Божьей помощью сделал сильнейшего служителя. Он остался пресвитером в Ефесе. После того, когда мы читаем несколько посланий, Павел пишет, и он упоминает, или мы видим, что Тимофей находится в Ефесе. Это ключевая церковь была, одна из влиятельнейших церквей в то время. Это очень важно, братья и сестры, для нас самих, и особенно для наших детей. Особенно, когда вы определяете, с кем и как дружат ваши дети. Это очень важно, чтобы каждый из нас ясно понимал место, роль, задачу и так далее. Каким образом апостол Павел строит отношения. Новый Завет, кроме Тимофея, говорит еще о многих, многих людях. Помните, Сила, Тит, Лука, Акила, Прескила, Тихик. Много-много разных людей, которые упомянуты в Библии, которые были под влиянием апостола Павла. Жизнь которых, мы видим, изменялась. То есть они, будучи... Апостол Павел взял этих людей, и они стали, они выросли. Вы знаете, что происходило с теми, кто не рос? Они уходили. Уходили, потому что апостол Павел не опускался на их уровень. И мы будем вспоминать сегодня, немножко позже, мы будем вспоминать об одном из таких людей. Помните, Павел говорит, ибо Димас что сделал? Оставил меня, возлюбив нынешний век. Интересы разные. Павел любит Царствие Божие, Димас возлюбил нынешний век. И они долго не смогли идти. Он вроде пытался, где-то немножко зацепился с этой Павловой компанией, но он так и не смог идти за Павлом. Почему? Потому что он любил не то, что любил апостол Павел. Итак, кем были друзья Павла? Прежде всего, мы видим в этом списке, что это были очень посвященные Богу люди. Вот этим отличались они. Вокруг Павла собирались люди, которые любили Бога. Вот почему они были вместе, потому что у них интересы были общие. Павел любил Бога. И люди, которые вокруг него собирались, это были свою жизнь действительно посвятили тому, чтобы любить Бога. Саша, у нас батарейка нормальная или ненормальная? Принеси, пожалуйста, да, чтобы у нас запись не пропадала. Технические неполадки у нас. Да, да, он принесет сейчас, да. То есть речь идет о том, что это люди, те люди, которые действительно свою жизнь, свое сердце, свое все направление сориентировали на то, чтобы познавать Бога. Первое, мы видим в самом начале здесь посвященность Фивы. Не Фифы, а Фивы. Некоторые неправильно читают. Посмотрите, что говорит апостол Павел, начиная эту главу 16. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим и мне самому». То есть, посмотрите, он конкретно говорит об одной женщине, которая была в церкви Кенхрейской. Кенхрей – это был пригород Коринфа. Когда апостол Павел писал это послание к римлянам, он находился в Коринфе. И поэтому у них, по всей видимости, были связи вокруг. Апостол Павел сам начал эту церковь, но в другое время. То есть в одно из своих путешествий, во втором своем путешествии он пришел в Коринф, он начал там церковь. Вот. И после этого, когда он уже был в следующий раз в Коринфе, находился, вот тогда он писал свое послание к римлянам. За это время, по всей видимости, из церкви в Коринфе начали другие церкви. Кенхрей – это пригород, восточная часть Коринфа, где он как бы небольшой городок или порт там был отдельный. Там начата была церковь, и в ней была вот эта женщина по имени Фива. Здесь написано «диакониса». Если взять дословный перевод или точный перевод, буквальный перевод этого слова, то оно означает совсем не пост в церкви, не официальное положение. Оно означает «слуга». То есть служащую в церкви в Коринфе. Да, безусловно, были в церквях диаконисы в то время. Кто это были за люди? Эти люди, которые просто много служили. Они заботились о других, заботились о бедных, заботились о больных, заботились о детях, заботились о вдовах. То есть они проявили себя в том, что они много служили, и поэтому их стали называть «слуги». Их стали называть диаконей, то есть это слово, от которого произошло слово диаконисы, или диакон, или диакониса. То есть это слуги, это люди, которые служили. И поэтому, когда он говорит диаконису церкви Кенхрейской, он говорит, что вот эта женщина, она известна тем, что в церкви ее признали люди. Люди, которые в церкви, они увидели и поняли, что да, действительно, она служит. Это ее сердце, это ее жизнь. Вот каких людей Павел вспоминает. Посмотрите, она не просто занималась практическим служением вспоможения. Она занимается тем, что она была помощницей многим. Есть, знаете, некоторые люди, которые помогают, ну, тем, кто их заметит. А особенно если те, кто заметит, еще занимают какое-то положение, и потом вспомнят там, где надо, упомянут имя в послании своем или еще где-нибудь. Он пишет, что она служила многим, она просто была слуга по сердцу своему. Она жила этим, в этом была суть ее характеристики. Вот с такими людьми Павел знается. Она была посвященным человеком, она разным людям служила, независимо от их статуса, не только Павлу, она могла и Павлу послужить. Он говорит, она была помощницей многим и мне самому, то есть когда была необходимость, для нее не было разницы в статусе. Она готова была служить апостолу и готова была служить самым-самым незначительным и неизвестным, малозаметным людям в церкви. Кроме того, она была настолько посвященной Богу, Павел настолько доверял ей, что он доверил ей отнести послание. Послание к римлянам было передано в церковь в Риме вот этой женщиной Фивой, о которой он говорит, представляю вам Фиву. То есть он представляет вместе с этим письмом. Он хочет, чтобы они, прочитав это письмо, они поняли, кто его принес, это письмо. Посвященные Богу люди. Кроме Фивы, посмотрите следующая пара, муж и жена, которые упомянуты здесь сразу же в третьем стихе. «Приветствуйте Прискилу и Акилу». Посвященность Акилы и Прискилы. Акила – это муж, Прискила – это жена. Эти люди, которые интересные люди, очень интересный след оставили на страницах Нового Завета. Много о них, сравнительно много о них сказано, сравнивая с тем, с той, так скажем, ролью или с тем уровнем, который они занимают. Он говорит, приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих в Господе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу. которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю церковь их приветствуйте. Очень интересно. Это люди были родом, вообще-то, немножечко из других мест. Он написано, что родом был понтянин из Понта. Но они, по всей видимости, они были иудеи. Они переехали в Рим, и в Риме имели, скорее всего, имели серьезный бизнес. То есть они были состоятельные люди. Потом наступило время, когда при царе Клавдии или императоре Клавдии, когда стали выгонять иудеев из Рима, эти люди оказываются в Ефесе, и в Ефесе, вернее, в Коринфе. И вот здесь, в Коринфе, апостол Павел в своем первом миссионерском путешествии встречается с ними. В Коринфе еще церкви не было. Неизвестно, были ли они верующие, когда они пришли туда, или нет. Может быть, даже что и нет. Может быть, они были открыты к Евангелию, и поэтому Павел остановился у них. А может быть, действительно, они слышали о Евангелии в Риме, и просто когда Павел пришел туда, он обнаружил одну христианскую семью. Во всяком случае, Деяния апостола, 18 глава, описывает нам эту ситуацию так. С первого стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и нашел некоторого иудеянина именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Как я уже сказал, что, в принципе, у нас нет точных данных, были ли эти люди обращены, или они обратились от служения апостола Павла, но то, что апостол Павел оказал на них огромнейшее влияние, это было точно. Мы встречаем их много раз вместе. Они после этой ситуации пошли вместе в Ефес. То есть, когда апостол Павел провел полтора года здесь, в их доме, насаждая церковь, они были там. Церковь начиналась в их доме или от их влияния. Помните, в то время всегда собирались в храме и по домам, в синагоге. Но в синагоге долго не давали собираться. Их часто там гнали иудеи, поэтому они больше собирались по домам. Поэтому дом Акилы и Прискилы, он стал местом, где возникла первая церковь в Коринфе. Заметьте, они посвящены настолько, что они открывают свой дом для того, чтобы у них была церковь. Кроме того, апостол Павел пишет, что они шею свою, если буквально сказать, ложили на плаху. Здесь написано «голову свою». Полагали, то есть они были готовы жизнь отдать. Это, безусловно, образное выражение, что они ложили шею под топор, то есть они были готовы, чтобы умереть ради апостола Павла. По всей видимости, они в нескольких ситуациях рисковали своей жизнью для того, чтобы помочь апостолу Павлу осуществлять то служение, которое он осуществлял. Может быть, рисковали своей жизнью из-за нападок иудеев, может быть, рисковали своей жизнью из-за язычников, которые гнали христиан в то время. Но эти люди стали известны своей посвященностью. Нужен дом? Пожалуйста, дом. Нужна жизнь? Мы готовы пожертвовать жизнь. Ради Иисуса Христа. Посвященные люди. Настолько посвященные, что мы видим, апостол Павел имеет с ними такие близкие отношения. Близость их отношений показана в том, что это единственное место. Всего есть 6 мест, где упомянуты Акила и Прискила в Новом Завете. Вот в этом месте это единственное место, где он говорит не Прискила, а говорит Приска. Если почитать в оригинале, в русском написано Прискила. Простая, но благородная форма этого имени. Что она означает, эта форма? Это примерно как есть, допустим, имя Анастасия, это полное имя, а просто сказать Настя. То есть те, кто говорит, кто знает немножко поближе, он просто говорит Настя, а не Анастасия. Таким образом, апостол Павел пишет о них, и он просто говорит: «Поприветствуйте Акилу и Приску». То есть это простое отношение. Это не грубое, не какое-то унижающее слово, а простое, показывающее близость взаимоотношений между этими людьми. Вы знаете, эти люди были не только, они открыли свой дом вот там в Коринфе, Но они открывали свой дом везде. Давайте еще раз посмотрим 3 и 4 стихи. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Заметьте, в Коринфе где церковь собиралась? У них. В Риме они пришли, где церковь собирается? У них. Когда они пришли в Ефес, церковь собиралась опять у них. Посмотрите, 1 Коринфянам, 16 глава. 1 Коринфянам было написано из Ефеса. 19 стих. «Приветствуют вас все церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила, и опять с домашней их церковью». Это были посвященные люди. Люди, которые служат действительно верно, они отдают свою жизнь, они живут тем, чтобы служить Иисусу Христу. Заметьте, это были бизнесмены, ремесленники. То есть они что-то делали для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб, для того, чтобы обеспечивать себя. У них были дома везде, поэтому мы можем сделать вывод, что они были состоятельными людьми, то есть удачными ремесленниками, удачными бизнесменами были. Но заметьте, что вот эти удачные бизнесмены, они открывают свой дом, жертвуют свое имущество. Они готовы пожертвовать своей жизнью, они рискуют своей жизнью ради Евангелия, ради Иисуса Христа, ради апостола Павла. Кроме того, еще один текст в Деянии апостола показывает нам, что это были люди, которые лично знали Бога. Несмотря на то, что они были бизнесменами, они изучали Писание. Многие люди говорят так: ну я материально служу, и этим оправдывая свое нежелание вникать в Слово, познавать Бога и служить тем, чтобы помогать другим людям. Посмотрите, что делают Акила и Прескила. 18 глава Деяния апостолов, 24 стих. Когда они пришли в Ефес вместе с апостолом Павлом, смотрите, некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, говоря духом, говорил, и горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Заметьте, эти люди очень зрелые христиане. Они ведут себя очень правильно. Они услышали, кто-то проповедует. Какая может быть реакция по поводу таких людей? Может быть, такая реакция. Пришли, посмотрели, не так проповедует. А мы и знали. А кто может вообще без нас проповедовать так? Без апостола Павла, нашего хорошего друга. Вот. И мы пойдем сейчас всем расскажем, что он проповедует не так, поэтому, пожалуйста, его не слушайте. Но заметьте, эти люди, они любят людей. Они живут для того, чтобы помогать. Смотрите, первое, что они сделали, они приняли его. То есть, когда они услышали, они увидели его любовь к Иисусу Христу. Они увидели его любовь к людям, которым он проповедовал. Он, правда, не все знал. Он не получил полного учения апостольского для того, чтобы его проповедь была правильной. Но смотрите, что они делают. Они не принимают его. То есть, они приглашают его к себе. Они не отталкивают его, они не занимаются тем, чтобы рассказать о нем плохо другим людям. Они ищут его, они принимают его. И заметьте, что они делают. И точнее объяснили ему путь Господень. Вот эта посвященность выражена в том, что они возятся с людьми. Они берут и объясняют им. Вы знаете, Аполлос стал одним из известнейших, очень сильных проповедников Евангелия в то время. Некоторые даже считают, что послание к евреям, возможно, было написано Аполлосом. Там автор неизвестен этого послания. Вот, есть такие, есть основания считать, что, может быть, даже Аполлос написал это послание. То есть он был действительно великим человеком, известным проповедником. Он стал таковым в результате того, что Акила и Прескила уделили время. Они приняли его, они пригласили его, они потратили время тому, чтобы объяснить ему точнее путь Господень. Вот кто были друзья Павла. Вот с какими людьми он знается. Люди, посвященные Богу, люди верные. Есть еще один человек, о котором очень коротко сказано, неизвестный совсем человек, его зовут Апеллес, 10 стих, посмотрите. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе». Мы не знаем, где Павел с ним познакомился, нигде больше о нем не сказано. Но вы знаете, в жизни Павла было много событий, которые не отображены. Здесь просто не хватит Библии для того, чтобы всего описать, не хватит места. Но вот это слово «испытанное» означает следующее. Это не просто, что он был в каких-то испытаниях, а это означает, что он испытан и найден верным. То есть он говорит, что вот этот человек, он хочет, чтобы его упомянули, этого человека, что он был испытан и найден верным. Кстати, я не объяснил, откуда все эти люди взялись в Риме. Рим была столицей. Рим был столицей того времени. И точно так, как в столице собираются многие-многие люди, как мы видим в Москве сейчас, население растет. Там работа, там уровень жизни лучше, там связи какие-то. И поэтому люди с разных мест часто попадали туда, в Рим. Поэтому апостол Павел в разных точках был, проповедовал, трудился. И в разных точках у него были друзья, которые каким-то образом оказались в Риме, в римской церкви. И когда он пишет им, он их вспоминает. Он вспоминает и говорит, а вот еще Апеллеса. Это человек, который был очень... в тяжелых обстоятельствах. Я видел, как он находился в этом испытании, но он оказался верным, испытан и оказался верным, этот человек. Итак, эти люди были, прославились, вернее, эти люди, они были известны тем, что они были посвящены. Есть еще два человека, которые упомянуты в 7 стихе. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Еще интересная такая квалификация, качество такое апостола Павла. Андроник и Юния, скорее всего, тоже муж и жена, это мужское и женское имя. Сродников моих. Мы не можем точно сказать, были ли это его родственники непосредственно по крови, или же это были просто земляки из того же самого рода, так скажем, из того круга людей, которые жили с ним и росли вместе с ним. Здесь, кстати, несколько сродников упомянуто, или родственники. Но совсем не обязательно, что это были действительно люди, которые были кровно с ним связаны. Просто были из его сферы влияния, из его местности. Но заметьте, как вот эти люди, чем они стали известны? Они стали известны тем, что они были узники с ним. То есть где-то в какой-то ситуации они вместе с ним были арестованы. Они вместе с ним страдали. Еще одна группа людей, прославившиеся между апостолами. То есть они были известны апостолам. Было много верующих. Только в Иерусалиме было 5000. Если кто-то замечал уже, если не замечал, еще, может быть, заметите, у нас здесь вот только 500 с лишним членов, ну и так гостей приходит еще несколько сотен человек. И то приходится нам знакомиться по 2-3 раза. То есть забываешь, один раз познакомился, потом через месяц встретился. А если через месяц, то через вечером встретился и уже забыл, как человека зовут. То, что апостолы знали, и не просто знали этих людей, они прославились у апостола, они были что-то экстраординарное. Они действительно отличались чем-то. То есть вот эти люди, они были вместе с апостолом Павлом, они вместе разделяли с ним эти тяготы уз, тяготы ареста. И они были известны вот этой своей верностью, своей посвященностью. Итак, это первая категория людей. Эти люди очень посвященные и верные. Ищите друзей, которые будут верны Евангелию, которые будут верны Богу. Если они будут верны Богу, они будут верны вам, по-настоящему. То есть они не будут просто льстить вам. Тогда, когда нужно, они будут с любовью вас исправлять. Тогда, когда нужно, они будут подставлять плечо. Они будут делать все возможное для того, чтобы помочь вам правильно жить. Ищите верных людей. Вторая категория – это трудолюбивые люди. Заметьте, несколько раз он говорит, а особенно отмечает трудолюбие. Конечно, посвященность, она предполагает сама в себе трудолюбие. Невозможно человеку посвященному быть ленивым или ленивому быть посвященным. Эти две вещи, они взаимоисключающие. Смотрите 6 стих 16 главы. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Он выделяет, он вспоминает разных людей, которые там в Риме, которых он знает. И он некоторых выделяет особо. Он вспоминает и говорит, вот эта вот женщина, неизвестно, какого она была возраста, но, скорее всего, она успела уже много потрудиться. Она была известна тем, что она трудится. Вторая группа людей с этим же связана, упомянута в 12 стихе. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе». Тоже две женщины. Две женщины, которые известны тем же самым. Они трудящиеся. Когда вспоминают о них, сразу вспоминают, они трудятся. Они себя отдают, они свое время, свои силы, свое тело, свои физические возможности посвящают тому, чтобы трудиться. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Еще одна женщина. Заметьте, четверо упомянуты в группе вот этих людей, которые трудолюбивые. И все эти люди, четверо, четыре женщины, известны своим трудолюбием, известны своей прилежностью, своей посвященностью. Они не боятся работать. В принципе, вы знаете, если вот так почитать об апостоле Павле, то если кто-то хотел бы быть рядом с апостолом Павлом, он не смог бы быть там, не будучи трудолюбивым. Это такой человек, вокруг которого все горело. Он никогда не стоял на месте. Он всегда двигался. Я когда-то, когда учился в семинарии, на семинарии, мастер-семинарии, она расположена при церкви, Grace Community Church, там, где Джон МакАртур, пастор. Я познакомился с одним из пасторов, может быть, вы помните, он сюда приезжал, Пат Хауэлл его звали. Он был пастором по миссионерским вопросам. Вот. И мы как-то с ним так в простой беседе уже через время разговаривали. Я спрашиваю, what it takes, что нужно, чтобы быть пастором? Он говорит, unless, если ты можешь вращать одновременно 10 тарелок на двух руках, тогда ты будешь здесь. Образно говоря, он говорит о том, что если ты можешь делать сразу очень много всего, вот тогда ты здесь удержишься. Не сможешь, тебе просто сам environment, сама атмосфера, она тебя не вынесет. То есть это атмосфера, где очень много людей работают. Почему? Потому что Джон МакАртур задает тон. Он работяга с утра до вечера. Такое количество книг, которые он написал, такое количество проповедей, которые он говорит, такое количество бесед, статей и так далее. Всякие разные вещи. Это говорит о том, что люди, которые не работоспособны, не трудолюбивы, они не выдерживают, они не могут с ним быть. Когда мы говорим об апостоле Павле, вокруг апостола Павла собирались такие люди. И, как я уже сказал, некоторые люди не могли вынести. Некоторые люди не могли понять преданность и посвященность апостола Павла. Я уже говорил об одном таком человеке. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 10 стих, говорит о Димасе. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Буквально до этого Павел пишет и говорит, что я подвигом верным подвязался, течение совершил, веру сохранил. То есть он описывает о своем труде. Он говорит, моя жизнь сейчас вот уже готова излиться, как курение, как фимиам, как жертва. То есть он думает об одном, он живет своей посвященностью Богу, он живет тем, что он трудится. Послание к Колоссянам, 1 глава, он говорит, для чего мы трудимся? И написано вот это слово «аганидзамай» – подвигом. То есть мы трудимся с подвигом, то есть мы отдаем себя. Апостол Павел и люди, которые вокруг него собирались, это были трудолюбивые люди. Вот почему такие люди, как Димас, которые жили, в общем-то, рядом с Павлом, но думали, жили совсем другими ценностями, они не выдерживали это. Они уходили. Итак, кроме посвященности и трудолюбия, апостол отмечает еще одно очень важное качество. Друзья апостола Павла могут быть сотрудниками. То есть делать дело вместе. Он несколько сотрудников здесь упоминает. Смотрите, он называет Прискиллу и Акилу сотрудниками. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Что это такое? Это готовность работать вместе. Вы знаете, у каждого человека есть свой какой-то вариант, свой подход к разным вещам. Ну, например, некоторые говорят быстро, другие медленно, некоторые могут концентрироваться на деталях, другие концентрируются более на обширных таких, на big picture или более широкой картине. И это иногда раздражает. Это иногда мешает людям сотрудничать. Я знаю такие местности сегодня в бывшем Советском Союзе, где в сравнительно небольших городах по 5-6 церквей, и в каждой из этих церквей одной деноминации. И в каждой этой церкви по 10 человек, там 12 человек. Суть их в том, что они не могут сотрудничать. Им трудно, они не научились этому. Каждый хочет делать по-своему. Люди, которые собирались вокруг апостола Павла, эти люди были сотрудники. Заметьте, как он отмечает Прискилла и Акилла, и он отмечает отдельно сотрудников моих во Христе Иисусе. Он рад их назвать своими сотрудниками. Он отмечает, он хочет, чтобы люди в Риме знали. Он хочет, чтобы его доброе имя, оно пошло с этими людьми. Он хочет сказать, что смотрите, воспринимайте этих людей как моих сотрудников. Они работали со мной. Они работали на ту цель, которой я живу, которую я достигаю. 9 стих. «Приветствуйте Урбана» или «Урбана», сотрудника нашего во Христе, еще один человек. Он отмечает, вот приходит ему на ум этот человек, он сразу вспоминает, этот человек может сотрудничать. Вы знаете, что мешает сотрудничеству? Гордость. Мы часто думаем там, пусть они с нами сотрудничают. Вот если они будут с нами сотрудничать, тогда будет окей. То есть речь идет о том, что сотрудники – это люди, которые могут переступить через свою гордость. Которые могут видеть цель, и они могут, окей, хорошо, ради этой цели я готов, чтобы мое имя там не фигурировало нигде. Я готов делать все, что угодно, все, что я могу делать, только для того, чтобы достигать эту общую цель. Это сотрудники. 5 стих, посмотрите. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Посмотрите, вот это интересное сотрудничество. Начаток Ахаи – это человек, который послужил началом роста церкви, дела Божьего во всей Малой Азии. То есть он соприкоснулся с апостолом Павлом, он получил это благословение, благодати. И он теперь продолжает его дело. Он распространяет, он помогает Павлу распространять Евангелие там, где, может быть, апостол Павел не мог дойти. У Павла было много таких людей. Один из таких людей – Епафраз. Он учился у Павла в Ефесе. Павел 3 года проповедовал в Ефесе. Епафраз из Колос пришел в Ефес. Он был родом из Колоса. Пришел в Ефес, обратился, пришел к Богу, стал учеником апостола Павла, и через время мы видим его там, в Колоссах. В Колоссах, смотрите, 1 глава Колоссянам, 6 стих. «Как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего». Епафрас – это сотрудник, он знает, что это тот человек, который работает вместе. Итак, кто друзья Павла? Павел собирает вокруг себя людей, или вокруг него собираются люди, посвященные Богу, трудолюбивые и сотрудники, сотрудничающие вместе с ним в деле Божьем. Несколько слов еще мы остановимся и поговорим о том, как Павел относится к своим друзьям. Теперь давайте посмотрим на его отношения. Мы уже говорили, кто хочет иметь друзей, тот сам будь дружелюбным. То есть тому нужно быть дружелюбным. Нужно заботиться о том, чтобы были друзья. И мы можем у апостола Павла научиться этому. Во-первых, первое, апостол не забывает друзей. Заметьте, здесь были разные люди перечислены. Некоторые из них были более знатными, как Прискилла и Акилла. Они были бизнесменами, и возможно, что у апостола Павла, так скажем, можно было думать, что их выделить, они были более значимые. Были люди, о которых неизвестно совсем, кто они. Многие имена, упомянутые здесь, это имена, которые давали рабам тогда. Скорее всего, среди перечисленных были какие-то рабы. То есть люди, или, может быть, им потом выкупили свободу, но у них имена рабов. И это известно было, что в то время этими именами называли рабов. Тем не менее, апостол Павел не забывает друзей. Заметьте, он уделяет больше половину этой последней главы. То есть в конце он просто занимает много места, чтобы говорить о людях. Как часто мы говорим о людях хорошие? Как часто мы заботимся о том, чтобы, позвонив кому-то, сказать: «А, у вас там есть человек, он очень хороший, он мне помогал там», или «Мы знаем его вот с такой-то стороны». Он говорит о людях хорошие. Он хочет, чтобы об этих людях сказали. Он не забывает их. Для него это очень важно. Посмотрите, в 15 главе мы видели уже выражение дружелюбности Павла, 24 стих. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Он дорожит общением с друзьями. Он дорожит дружбой, он дорожит этими людьми. Он имеет возможность, чтобы как-то о них сказать. Заметьте, сейчас у нас есть телефоны, сейчас почти у каждого подростка есть свой собственный сотовый телефон. У нас есть факсы, у нас есть имейл, у нас есть всякие разные текст-месседжинг и там всякие вот эти вот в интернете моментальные, как instantaneous ICQ, кажется, он называется. Это штуковина, что сразу люди могут пересылать. У нас еще почта есть, вы знаете, работает. Вот. Есть разные средства, как мы можем помнить о друзьях. Я не знаю, помним ли мы так, как помнит апостол Павел. Для него это было важно. Он помнил о тех людях, которые где-то пересекались с ними, и он хотел их отметить, хотел вспоминать о них. Кроме того, он любит друзей. Он не только любит, он не стыдится говорить о том, что «я люблю этих людей». Вот это апостол, представьте себе, это гигант, это уже третье миссионерское путешествие, это уже он состоявшийся лидер, признанный всеми. И вот этот великий, казалось бы, человек, он вот так просто говорит: «Я их люблю, этих людей». Он имеет такие простые взаимоотношения. Смотрите, 5 стих мы уже читали. «Приветствуйте возлюбленного мною Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Он почему-то именно об этом отмечает. Видно, у него сложились какие-то особо близкие отношения с этим человеком. Он говорит: «Возлюбленного мною Епинета». 8 стих. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе». То есть он не стыдится говорить, что «я люблю этих людей, я хочу с ними общаться, мне приятно общение с ними, я расту вместе с ними, я познаю Бога, мы молимся вместе, мы любим это делать». «Возлюбленный в Господе». 9 стих. Мы уже читали. «Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне». 12-13 стих читали. «Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которую много потрудилась о Господе». Заметьте последнее, 13 стих. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Речь не идет о том, что это родной брат апостола Павла, который случайно попал в Рим, и вот там, значит, мама тоже его оказалась, и поэтому он говорит, что Руфа там вспомните, поприветствуйте, и маму тоже. Речь идет о том, что эта женщина, мать Руфа, она стала как мать. И он говорит, и мою, он просто ее называет матерью. Где-то каким-то образом она заботилась о нем, как о сыне. Этот Руф тоже интересный человек. Дело в том, что, скорее всего, этот Руф уже упомянут один раз в Новом Завете, в Евангелии, в другом месте. Откройте Евангелие от Марка, 15 глава, 21 стих. «И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». Но вы скажете, а почему это просто, может, одна фамилия, просто имя одно, просто зовут одного Руфа, другого Руфа зовут. Вот. Но, скорее всего, это действительно тот же самый Руф. Почему? Потому что апостол, вернее, Марк, евангелист Марк, писал свое Евангелие из Рима. И если бы он писал для кого-то другого, то дети Симона Кириньянина не играли бы никакой роли. Он писал тем людям, которые знали, могли определить Симона по детям. То есть он пишет и говорит, проходящего некого Симона Кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова. А, вон он их, кто? Это брат того-то. Как вы определяете людей? А, это невестка вот того-то, это зять вот тех-то и так далее. То есть высчитывают, ага. А, тогда понятно, кому он принадлежит. И вот здесь Марк, когда писал в Риме там, он был в Риме, он писал это людям, которые там жили прежде всего. И он говорит о том, что Симон Кириньянин – это отец Александра и Руфа, которые должны были быть знакомы этим людям. То есть, скорее всего, очень большая вероятность, что вот этот Руф, которого приветствует здесь апостол Павел, он является сыном Симона Кириньянина. Очень даже вероятно. И жена этого Симона, мать Руфа, где-то в каких-то обстоятельствах стала очень близким человеком, пожилая женщина уже. Стала очень близким человеком для апостола Павла, и Павел говорит о ней, как о своей матери. Итак, Павел не забывает друзей, он любит друзей. Кроме того, он видит в них своих сотрудников. Он не только говорит о них, что они сотрудники, он сам с ними сотрудник. Он хочет показать всем, что это мы сотрудники, это не просто одностороннее какое-то сотрудничество, мы сотрудники, я часть их. Вот они там, знаете, что мы вместе работали, знаете, что мы принадлежим к одному делу. Это дело, которое вместе мы делаем. Посмотрите, в конце, с 21 стиха, он описывает еще несколько имен, несколько людей, которых он называет сотрудниками. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе, и я Тертий, писавший сие послание». Некоторые люди думают, что это другое имя апостола Павла. В самом деле, когда писались послания, тогда всегда были писари, то есть человек, который непосредственно пишет. Вот. И когда апостол Павел диктовал послание, Тертий его писал, и в конце Тертий добавляет от себя одну строчку. «И я, Тертий, я тоже вас приветствую». По всей видимости, он тоже где-то кого-то, может быть, знал, кто жил тогда в Риме. «Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует Ерас, городской казнохранитель и брат Кварт». Очень мало известно, кто эти люди, но речь идет о том, что у Павла были сотрудники, и он хочет, чтобы о них знали. Он, кстати, несколько посланий начинает, хотя он пишет их, но он начинает, помните, он говорит от группы людей, как, например, первое послание Фессалоникийцам, первая глава, первый стих, смотрите, «Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе». То есть он говорит не только, он говорит от сотрудников, не только от себя. Для него это очень важно, что он часть чего-то большего. Итак, Павел не забывает друзей, любит друзей. Он сам сотрудничает с друзьями, он ищет этого сотрудничества, он говорит о них как о сотрудниках. Он заботится и ходатайствует о друзьях. Посмотрите, первые три стиха очень хорошо, или первые два стиха очень хорошо показывают его заботу. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской, примите ее для Господа». Он своим авторитетом, он своим доверием, он знает, что его там знают многие. Он ставит его в основание того, чтобы позаботились о его друзьях, о тех людях, в данном случае об этой женщине, которая известна своим трудом, и он применяет свою власть, свой авторитет, свою репутацию добрую там, для того, чтобы позаботиться о своих друзьях. Он знает, что она будет там, ей там негде остановиться, может быть, или она будет в церкви, чтобы ее приняли. И помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим. И самое последнее. Апостол Павел призывает приветствовать друзей. Заметьте, как много раз здесь упомянуто слово «приветствуйте». Очень интересное слово. Многие люди не совсем ясно дают себе отчет, о чем идет речь, или пробегают просто так это слово «приветствуйте», или некоторые люди наоборот. Я помню, было у нас в Советском Союзе, когда мы жили в церкви, нельзя было говорить «здравствуйте», это было, или «доброе утро», нужно было говорить всегда только «приветствую», вот, потому что это считалось святое слово, специальное слово. Но речь идет не совсем в слове, речь идет не совсем о слове. Суть заключается в отношении, которое апостол Павел передает. Вот это слово «приветствуйте», его смысл – выразите уважение или окажите внимание этим людям. Слово, которое Павел употребляет, он не говорит «скажи хай», или «скажи привет», или «скажи более так официально приветствую». Нет, он говорит, окажите внимание, проявите уважение к этим людям. Сделайте так, чтобы эти люди действительно поняли, что вы неравнодушны к ним. Приветствуйте этих людей. То есть, когда люди в Римской церкви, они слышали об эти имена, они слышали как бы из уст Павла призыв, чтобы они оказали особое внимание тем людям, которых вот этому списку своих друзей, которых он перечисляет здесь. 16 стих. Не можем обойти. Очень важный стих. «Приветствуйте друг друга с целованием святым». Еще один текст очень интересный, о котором люди задают вопрос. Как я уже говорил, что люди, выросшие в евангельских церквях в Советском Союзе, они считали, что этот текст является основанием для приветствия поцелуя губы в губы. Вот. В некоторых церквях и сейчас это считается, что если нет такого поцелуя, то это уж не совсем уж и церковь, не совсем. К нам иногда приходят братья, я не знаю, может, и сестры, но ко мне братья подходят. Вот, подходят и так, ну давай уже по-настоящему поприветствуемся. Ну, на основании этого текста. Братья целовали братьев, сестры, сестер, да, целовали там, в Советском Союзе, я имею в виду. Вот, но это не совсем исполнение этого текста. Дело в том, что апостол пишет «приветствуйте друг друга с целованием святым», это говорит о том обычае, который был тогда на Ближнем Востоке. Он и сейчас там есть. Если вы видите, вот пронаблюдайте в арабских странах, в Израиле, там, где большая роль вот этого традиционности той восточной, когда даже официальные люди приветствуются. Помните как? Они с трапа самолета выходят, и он щека к щеке. Они целуют, лобзают в щеку. Они сейчас уже не целуются даже в щеку, они просто щека к щеке три раза с разных сторон. Видели, наверное, где-нибудь по телевизору, где-то замечали. То есть это обычай такой, это выражение приветствия. Я не знаю, откуда русские взяли, может быть, у Леонида Ильича Брежнева, который был известен своими приветствиями такими смачными, вот, политических деятелей. Или, может быть, и он тоже взял откуда-то из общего источника, из русской культуры православной, может быть. Но тогда так делали. Это действительно была практика. Он говорит, приветствуйте целованием святым. Он говорит, пусть это будет свято. Сделайте так, чтобы там не было ничего нечистого, ничего не святого, ничего неправильного. То есть вот здесь в этом тексте целования в губы нет вообще. Просто чтобы было ясно. Я думаю, для большинства людей уже ясно. Но может у кого-то и закрадывается сомнение, а почему мы не исполняем этот текст? Так вот, апостол Павел говорил немножечко о другом. Но самое главное, братья и сестры, самое главное здесь даже не в методе. Самое главное здесь в самой сути приветствия. И это то, что должно быть важно для нас. Это повеление, вот это многочисленное перечисление «приветствуйте, приветствуйте, приветствуйте», оно включает в себя что-то. Во-первых, приветствие – это контакт душ. Независимо от того, какая форма выражения этого приветствия, прежде всего это контакт душ, то есть когда человек доброжелателен с другим человеком. Тот, который приветствует, он показывает свое добро, свое уважение, свою любовь к этому человеку, которого он приветствует. Во-вторых, это контакт глаз. Когда вы приветствуете, смотрите в глаза. Смотрите с добром в глаза. Я знаю нескольких людей, которые никогда не смотрят в глаза. С ними очень тяжело иметь общение, очень тяжело иметь дело. Привычка такая, я не знаю почему, но вот с ним разговариваешь, он постоянно разговаривает вот так, он постоянно где-то вот так вот внизу своими. Глаза – это зеркало души называют, то есть глаза выражают очень много. Речь не идет о том, чтобы целовать или не целовать, речь идет о том, что посмотрите по-доброму. Вы сделаете гораздо больше, чем многие-многие поцелуи. Кроме контакта души, контакта глаз, есть принятый в обществе физический контакт. В каждом обществе рукопожатие, например, в нашем обществе. В какой-то степени, в некоторых ситуациях, с некоторыми людьми допустимо и приемлемо объятие. То же самое, просто люди должны чувствовать и знать, где... Ну вот эти слова апостола Павла, когда он говорит «целованием святым», точно так же и все остальные формы, это должно быть свято, это должно быть действительно то, что выражает приветствие. В некоторых ситуациях даже лобзание. Да, действительно, допустим, как на Ближнем Востоке до сих пор, они в щеку друг друга целуют. Или, может быть, даже если в церкви где-то, где еще остались такие традиции, это естественно для них. Конечно, если это свято делается, это может быть appropriate, это может быть, может подходить. И самое последнее – это вербальный контакт или словесный контакт. Мы говорили о приветствии, в чем оно выражается. Это контакт души, это доброжелательное отношение, это контакт глаз – это когда мы смотрим в глаза, и когда мы действительно приветствуем человека, приветливы. Вот. Это принятый в обществе физический контакт, рукопожатие или объятие. Это вербальный контакт, то есть это слова приветствия. Когда мы просто говорим доброе, мы находим добрые слова, мы находим какую-то форму, которая позволит выразить наше доброжелательное отношение к тем людям, которых мы приветствуем. Итак, что делать для того, чтобы мы могли правильно относиться к друзьям? Апостол Павел не забывает друзей, любит друзей, видит в друзьях своих сотрудников, заботится о друзьях, и он призывает приветствовать друзей. По всей видимости, он сам это делал постоянно, поэтому у него было так много друзей. Вот мы и подошли к концу этой части истории, которая рассказывает нам о действии Евангелия на апостола Павла. Я думаю, что сегодня у каждого из нас было много возможностей научиться вот этим хорошим качествам, выбирать правильных друзей, правильно относиться к друзьям, чтобы наша жизнь, чтобы в нашей жизни было так много таких замечательных людей рядом с нами, которые были в жизни апостола Павла.